Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Говорит радио «Благовест», это 109 FM, «Исторические хроники». В студии Мария Геннадьевна Лоскутова, старший научный сотрудник областного краеведческого музея, и Виктор Зима. И мы сегодня говорим о нашей истории, о нас, о нашем городе. Люди, наверное, моего поколения, может быть, чуть-чуть помлаже, мы все помним, что когда нас отвозили к бабушкам, вся их жизнь протекала какими-то, была так ознаменована такими странными вехами и словами. На Покрова, да, на Рождество и прочие вот такие слова, которых мы ничего не понимали. Вот я сейчас уже, став взрослым, понимаю, что это, да, и понимаю, что это и есть на самом деле вера вот в таких вещах. И сегодня мы с Марией Геннадьевной будем говорить, как говорили наши бабушки, о Покровах, о празднике Покрова, вот, и не только об этом. Мария Геннадьевна, здравствуйте.
Добрый день. Доброго всем здоровья, и я хочу рассказать об одном из своих самых любимых праздников, хотя нет, на самом деле у меня все праздники, те, которые приближаются, вот они сразу самые любимые. 1 октября по старому стилю, 14 октября по нашему, по новому стилю, это замечательный праздник Покрова, который настолько многогранен, настолько интересен, что, ну, пожалуй, не хватит и часа, чтобы все вот это вот полностью со всех сторон, со вкусом просмаковать. Но я начну со строчек, которые... Я вчера перебрала кучу страниц, посвященных Покрову, безусловно. И вот несколько строчек я вам оттуда зачитаю. «Остановитесь на минуту, чтобы заглянуть в лазурь небес, откуда Пресвятая Дева простерла руки для чудес. Пусть благодать вас наполняет, и вера будет вас жива. Здоровья, света, мира, счастья, любви, добра, день Покрова». И это удивительный, безусловно, день, который является как бы переходным во многих смыслах. Это переход от осени к зиме, ну, символический. Угу. Понятное дело, что не каждый год это совпадает с фенологией. Это переходный в возрастных категориях, мы к этому коснемся непременно. Ну, а вообще сама история этого праздника, она очень своеобразна. В православии это праздник не двунадесятый, то есть это не из 12 крупных праздников. Это праздник богородичный, и это праздник, основанный не на Библии. Он есть не в каждой христианской церкви. История самого события известна достаточно хорошо. Причем я раньше думала, что это вот одна история, которая утверждена, она каноническая. И начинается с того, что к Константинополю подступили войска варваров. Ну, вот это вот во всех вариантах они есть. Значит, первая версия, которую я слышала, это 910 год. Сарацины осадили Византию. Андрей Юродивый, Андрей Салас, Андрей Константинопольский, по многим версиям это славянин, молился во Влахернском храме Константинополя. По одной версии у него был с учеником, по другой версии, какой ученик у Юродивого? Вы о чем, ребята? И вот он молился о спасении, потому что ясно было, как только город будет взят, всем будет большой кирдык, перережут. И вот он увидел Богородицу, которая стояла над храмом, поскольку, как говорится, дитя не плачет, мать не разумеет. И вот точно так же Богородица, она отзывается на наши молитвы. И вот она отозвалась на его молитвы, сняла с себя покрывало, и это покрывало чудесным образом окутало не только небо над храмом, но и весь город. И в этот момент сарацины почувствовали себя плохо и быстренько-быстренько ушли из-под города. Вторая версия, которую я прочитала на днях, меня, честно говоря, изрядно позабавила, потому что... нашли дневники Фотия, ну, собственно говоря, нашли, они были известны давно, обратили внимание на запись, относящуюся к 855 году. И патриарх Фотий пишет: «Помните ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас была готова закатиться вместе с закатом солнца, и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным? Когда море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное вожделенное плавание, а на нас, воздымая свиренные свирепые волны брани, когда они проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов, поднявших мечи, как бы угрожая смертью от меча, и когда, воздевая руки к Богу, всю ночь просили у Него помилования, и когда мы увидели рассеяние грозы, узрели отступление гнева Господня от нас». То есть вот такие вот выразительные слова, когда они молили Господа, и вдруг неожиданно налетевшая буря разметала корабли.
Марина Геннадьевна, я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники» в студии Марина Геннадьевна Лоскутова, старший научный сотрудник областного краеведческого музея. Вот скажите, а почему сейчас от нас отвернулись все эти силы? Вот мы живем, прожирая сами себя.
Наверное, они достаточно молились, как сказали бы наши прабабки.
Да мне кажется, мы вообще уже не молимся и не умеем это делать. Мы в храм, в церковь приходим.
Знаете, вот мой любимый анекдот. Встречаются два друга, один другого спрашивает: как дела, как живете? Он говорит: да вашими молитвами. Тот поворачивается, смотрит изумленно, говорит: так я же атеист. Ну, говорит, вот так и живем. На самом деле, тут много всяких разных ответов, и ни один из них не является абсолютно исчерпывающим.
Вот какие-то вот у меня есть там некоторые знакомые люди, там у них есть избыток денег.
Они деньгами не решаются.
Нет, они строят там церковь, да? И мне хочется спросить: а что ты хочешь получить от строительства этой церкви, когда вокруг необъятная вселенская скверна уже?
Понимаете, мы не можем отвечать за всю вселенную. Мы можем что-то делать сами. И мы должны делать, что можем. И вот эти вот события, о которых я прочитала, вот этот дневник патриарха Фотия, его обращение там кому-то, и, вероятнее всего, текст проповеди, который он там записал. События 866 года. А знаете, кто стоял под стенами Константинополя в тот год? Корабли Аскольда и Дира. Это была скандинаво-славянская дружина, потому что Аскольд и Дир – это князья киевские.
И плюс наемники разные, наверное.
Да, еще. И наемники самые разные, включая русов, безусловно. Так вот, Аскольд и Дирт, по некоторым сведениям, после этого приняли христианство. Так что это, можно сказать, было предвестием первого крещения Руси. Потому что потом крестилась Ольга, а потом уже пришел Владимир и крестил полностью Русь. Поэтому вполне возможно для нас вот это вот первое событие Покрова тоже имеет огромное значение. Но интересно, что Византия практически не заметила этого всего. А вот Андрей Боголюбский обратил на это внимание и построил первую из известных на Руси церквей, посвященных Покрову. И затем этой иконе Покрова стали обращаться в моменты бедствий. А у нас бедствий было много.
Да как поэтому, и сейчас, у нас
как
постоянные
и сейчас,
бедствия.
Да, как и сейчас. Поэтому есть вот этот каноны, этот монастырь, там самые ранние иконы в России, это 1399 год, она в Новгородском музее хранится. И, безусловно, много красивейшей музыки, и, безусловно, люди верующие продолжают обращаться к заступнице небесной, на которую одну, на чье милосердие мы и можем уповать. Мы, и говорю, потому что я человек православный.
Геннадьевна, а вот скажите, пожалуйста, я, с вашего позволения, буду немножко отворачивать сторону от генеральной линии нашей. Вот вы сказали, вы человек православный. Вот вам не кажется, что на сегодняшний день мы свою веру, ну, пытаемся, конечно, найти, но вообще не сохранили. А вот тот же самый наши восточные республики, они как-то очень быстро после распада СССР в свое вот материнское лоно вернулись. Свою веру, какие-то традиции, я не знаю, там, уважение стариков, даже слово «старики», то взрослых, то есть старших, я бы сказал, потому что слово «старик» я его ненавижу.
Вот. Чем дальше общество от традиционного образа жизни, вот именно традиционного, чем оно вовлечённей в вот эту вот современную суету, в эту общеевропейскую, общемировую интегрированность, тем дальше оно от религии. Но каждое общество, каждый человек проходит по спирали. Развитие человека непрямое. Поэтому от какой-то младенческой веры переходишь к отрицанию этой младенческой веры. Потом начинается отрицание этого отрицания. И в какой-то момент может настать вера знания, а может она не настать. Может человек до нее не дожить. Элементарно. И поэтому сейчас восточные наши соседи, они скорее скатываются, регрессируют до веры незнания.
Но вы хотите сказать, вот что мы прогрессируем, что ли?
А кто его знает? Мы тоже во многих местах вполне четко регрессируем. Начиная с того, что мозг человека в настоящее время начинает потихоньку усыхать. То есть за последние 2000 лет он стал меньше, элементарно, грамм так на 100-150 в среднем. Я не говорю, что у каждого, потому что везде тут есть большая...
Я вот не вижу прогресса, например, лично я.
Кто-то видит, кто-то не видит. Я не могу сказать, что мы уж действительно уходим от чего-то, но мы где-то в чем-то прогрессируем, где-то регрессируем на самом деле. На самом деле у нас сейчас абсолютно невозможно знать все. Это физически невозможно.
Ну и даже во времена вашей юности тоже было невозможно.
Разумеется, абсолютно невозможно.
Мы и не знали все.
И на самом деле, как чем поднимаешься выше над горизонтом, тем больше понимаешь глубину своего незнания. А специалист подобен флюсу, это еще сказал Козьма Прутков. Но тем не менее, мы все-таки стремимся к какому-то развитию. Ну или не стремимся, это уже, что называется, личное дело каждого. Но я хочу вернуться к нашей генеральной линии, вы будете отводить в сторону, я буду возвращать назад. Итак, праздник Покрова. У нас церквей было огромное количество, я искала церкви, храмы, алтари, посвященные Покрову. И к моему великому изумлению, таких храмов в Томске, православных, все-таки не было. Зато у нас есть католический костел, чье полное название звучит так. Сейчас я найду, чтобы не сбиться. Значит, полностью храм Богородицы Царицы Небесной Розария. На самом деле его хотели назвать в честь Розария Девы Марии, но в православной церкви такого нет. А утверждает вот это все, утверждало все-таки православное ведомство, Священный Синод. Открытие католического храма было запланировано на 1 октября, а это праздник Покрова. И вот это вот ведомство верхнее, то есть наше петербургское, повелело назвать в честь Покрова Пресвятой Богородицы. И католики решили не спорить, потому что это бы затянуло дело открытия костела. Поэтому взяли полное название. И есть вот сейчас такое полноценное название в честь двух праздников. И есть короткое. Mm-hmm. Так что для облегчения взаимодействия использовали название храм Покрова Богородицы. Ну, а для себя храм Царицы Девы Марии, Девы Розария. Вот это вот. У нас оно и есть. Вот такой вот интересный симбиоз получился в результате. И этот у нас костел, он действует с 1833 года. Некоторое время он не действовал, сейчас снова действует. Мне иногда говорят, что в нем работает орган, mm-hmm. а в нем работает органола. Орган, mm-hmm. это маленький органчик, mm-hmm. это не совсем одно и то же. Настоящий орган у нас только в филармонии. В ТГУ тоже органола, и у протестантов органола. Mm-hmm. Но звук все равно тот же самый. Ну, просто устройство
немножко
попроще.
Я думаю, что это для нашего уха тот же самый, а для уха искушенного, наверное, нет.
Знаете, поскольку у нас в католицизме, например, уже идет заменение свечки открытого огня на электролампочки.
Да?
Да. Поэтому для православных...
А с чем это связано?
Ну, во-первых, от свечи идет копоть.
Ну, вообще, да, конечно.
И пожароопасность повышенная. Поэтому они решили, что смысл тот же самый, а заменить зажигание свечку на церковный автомат. Бросил копейку, зажег, сработал контакт, зажглась лампочка.
Ну да, ну плюс всегда эти потеки воска.
Да, и потеки
так далее,
воска, да. И все прочее. Но любой православный человек скажет вам, что разница она на физическом уровне.
Ну, затеплить свечку, да?
Да, затеплить свечку это совсем другой огонь.
Нежели зажечь
и
лампочку.
В данный момент мы сейчас живем в той ситуации, когда запрещено зажигать свечки на балконе и лоджии. и курить. Там запрещено.
Да, но при этом леса горят на территории
леса
всей Восточной Сибири.
Оно к этому, на самом деле, не имеет никакого отношения, но вот это вот такая вот перестраховочность.
Ага.
И, естественно, я очень дико посмотрю на человека, который запретит мне зажигать свечку у меня дома.
Скоро в церкви будет. Да подождите, еще все впереди. Скоро в церкви будет штатная должность пожарника.
У нас это хорошо, это необходимо. Потому что я знаю ситуацию, когда горел храм Петра и Павла, и моя двоюродная бабушка вместе с моим отцом духовным, отцом Богданом, тушили этот самый пожар.
Mm-hmm.
Так что, знаете, сколько пожаров было от копеечных свечек? Поэтому, с одной стороны, я всячески за пожарную безопасность и противопожарные меры всякие. И, естественно, я сделаю все, чтобы этого пожара не было.
Ну, да.
Но, честно говоря, старая проводка у нас точно такая же пожароопасная, как да. и свечки.
Марина Геннадьевна, с вашего позволения напомню радиослушателям, вы слушаете «Исторические хроники», радио «Благовест», 109 FM. В студии Марина Геннадьевна Лоскутова мы говорим о празднике Покрова, не только говорим о вере, о нашем городе.
Ну, и о зданиях, да. о людях, которые здесь жили. И, возвращаясь к этой теме, одна из легенд, очень популярных, очень живучих, гласит, что звонницу костела проектировал Гаврила Степанович Батеньков. К сожалению, это не так. Генерал-инженер Фадеев, вот кто проектировал эту звонницу.
Mm-hmm.
Очень жаль, в Томске не сохранилось...
А вы сейчас скажите, Марина, место расположения звонницы, ну, кто-то, может, и не знает, радиослушателей.
В начале улицы Бакунина, рядом с музеем города Томска, на Ефремовском бывшем взвозе на улице...
Бакунин там, у нас да. начинается практически от Каменного моста, правильно, да?
Да. Ну, и вот там большой взвоз, подъем, угу. который упирается как раз в костёл. На входе в костёл стоят такие ворота красивые. Ворота в виде такой маленькой башенки, угу. наверху которой висели три колокола. 7, 8 и 9 пудов. И вот эту вот звонницу...
Путь, напомню, 16 килограмм, да?
Да, вот это 16 килограмм, можете посчитать, довольно прилично, это размеров колокола. И, кстати, вот эта вот по весу разница, она как раз давала разницу в звуке. Очень гармоничный был звон. А вот эту вот звонницу спроектировал как раз Фадеев, а молва приписывает ее Батенькову. К сожалению, в Томске не осталось ни одного дома, спроектированного Батеньковым. Вот чего нет, мы утратили их... И боюсь, что...
В смысле, пожгли, да, имеется в виду?
Ну, они где-то разрушены были, где-то не сохранились, где-то сгорели. Ну, вот, увы, и ах. И вот этот костёл, он первоначально был деревянным, а затем его постепенно, 60 лет его перестраивали до нашего состояния. В таком виде, как мы его видим, он был перестроен уже в 1902 году. Там был спроектирован, смонтирован новый орган. Но этот орган не сохранился, органола была поставлена несколько позже. И возвращаясь к, нашему, к нашим временам.
А в костёл можно зайти послушать органную музыку? Ну, в принципе, то, что звучит на службах, да?
Костёл открыт для всех. Просто надо помнить, что любой храм делится как бы на три части. Притвор, вход, угу. где может стоять любой человек. Дальше идет основная часть для верующих. И восточная часть уже для духовенства. Туда практически не проходят даже свои. Mm-hmm. И даже духовенство проходит для богослужения. Если в православной церкви это отделено алтарной стеной, мы туда и попасть не можем. Только мужчина может попасть сразу после крещения, мальчики, мужчины, а женщины вообще никак, никогда.
Mm-hmm.
То в католической церкви этого, этой преграды нет, и все видно полностью.
Ну, я, кстати, напомню, радиослушателям, кто не знает, в церкви, которая находится в монастыре, да, на Крылова, времена не столь далекие, уже и небылинные, за алтарем была, если не ошибаюсь, в самом храме, в церкви был спортзал, а на алтаре была раздевалка, если я не ошибаюсь. Поэтому мы-то на своей вере потоптались прилично.
Что есть, то есть. И, знаете, меня в свое время сильно позабавило, когда люди, не зная о происхождении слова, о подлинных значениях некоторых слов, выстраивают на такой псевдолингвистике,
угу.
то есть на аллитерациях, на созвучиях. Вот костёл, он всё-таки происходит от слова «кости».
Почему? Я вот не
Потому
знал.
Что любая вера христианская, она на костях мучеников, на крови.
Ну да.
Алтарь становится алтарем, когда покрывают антиминс вместо мощей. Антиминс – это не просто плат, это плат, в уголочке которых зашиты буквально косточки, кусочки мощей святых людей, мучеников за веру.
То есть вот наш храм на Воскресенской горе, там это есть?
Все это есть. Потому что самые первые храмы христианские, они были в катакомбах и буквально располагались на местах захоронения мучеников. Там же их хоронили. И быть похороненным под храмом – это мечта всех христиан была. И рядом с храмом была земля освященная. То есть именно там и хоронили, в освященной земле. И вот эта вот земля Богородицы, вся наша Россия, она была освящена молитвами людей.
Скажите, а другая земля, там Европа, она не была освящена разве молитвами?
Была. Но там везде стояли храмы. Когда русские пошли в Сибирь, вот первое захоронение самое русских, они сопровождаются, ну, уже христиане, уже, понятное дело, отсутствием практически инвентаря, но монетку по старой памяти туда клали, откупали эту землю. И поэтому на каждом кладбище была обязательно храм или часовня, а рядом с каждым храмом было непременно кладбище. Это вот правило, закон, от которого некуда деться. Поэтому, когда мне говорят, что город на костях, я говорю, извините, мы все тут так и живем буквально. Но это освещает нашу землю буквально. Ну, возвращаясь к празднику Покрова, к тому, что в народном сознании смена времен года – это такой сакральный рубеж. И вот на Покров происходило еще и деление как бы возрастное. То есть младенцы – это тот период безответственный, радостный, когда у ребенка нет ни прав, ни обязанностей. Младенцы в храме приходят к причастию без исповеди, без покаяния. Они еще считаются безгрешные. И если мальчиков в обряде пострижения, пострижение волос, посажение на лошадь, первое оружие, первый инструмент, то девочка, она получала посвящение веретенцем, прялочкой. Девочка становилась сначала пряхой. Она получала косыночку, она получала фартучек, потому что прядение – это работа достаточно грязная. Нужно было защитить и волосы, и платьице от загрязнения. И моя бабушка, она на Покров получила как раз прялочку, и нас она учила прясть. И мы получили свой первый фартушек, такой нарядный, потому что простой фартушек у меня был и до этого. Но понимаете, фартушек – это всегда деньги. То есть, чтобы что-то вот выделить, нужно, чтобы ребенок научился этим пользоваться и научился этим это ценить. И вот это вот посажение за прялочку и первая спрядённая ниточка, она сопровождалась песней «Дуня тонкопряха», «Пряла наша Дуня, ни тонко, ни толсто». А теперь представьте, вот эта вот компания девчонок, взрослых уже, девушек и женщин, которая сажает вот эту кроху пятилетнюю, дает ей прялочку новенькую, ее личную уже, заметьте, не чью-то там, и поет ей песню, ее чевство. Так это же такая гордость для ребенка. И бабушка рассказывала со смехом, что когда она спряла ниточку, ей сказали, что вот эта ее пряденная ниточка, она пошла в сарафанчик. То есть потом, когда заправили станок, соткали ткань, ей говорили, а вот эта вот ткань, Ниночка, она соткана из твоих ниточек. Это твой труд, береги свой сарафанчик.
Понятно. Марина Геннадьевна, давайте попробуем послушать эту песню, вот, которую назвали, да, «Дуня тонкопряха».
Давайте.
И, может быть, что-то у нас в душе шевельнется, наше русское настоящее. Мы через несколько минут вернемся в студию. Пожалуйста, не переключайся. Это 109 FM, радио «Благовест», «Исторические хроники».
Пошла наша Дуня во среду на рынок. Дуня ля моя, Дуняшок, Дуня тонкопряха. Купила Дуняша три пуда худели-дели-дели. Дуня ля моя, Дуняшок, Дуня тонкопряха. Пряла такала Дуня ровно три недели, дели-дели. Дуня ля моя, Дуняшок, Дуня тонкопряха. Выткавши Дуняша понесла мочи-чи-чи-чи-чи-чи. Дуня ля моя, Дуняшок, Дуня тонкопряха. навстречу Дуни, пьяный Афона, Синаси-Наси, Дуня ля моя, Дуня шах, Дуня колокопряха. Помогай Бог Дуни, рогожу мочите, Дуня ля моя, Дуня шах, Дуня колокопряха. Пьяная ты рожа, это не рога-гога-гожа, Дуня ля моя, Дуня шах, Дуня толокопряха. Это все полотна, мужу на рубашке, Дуня ля моя, Дуня шах, Дуня толокопряха. Дуня ля моя, Дуня шах, Дуня толокопряха.
Говорит радио «Благовест», в эфире «Исторические хроники», в студии Марина Геннадьевна Лоскутова, и мы говорим сегодня о празднике Покрова.
За прялку садили, конечно, не только девочку, девочка должна видеть пример. К этому времени заканчивались хороводы, как правило, они совпадали с плохой погодой. Кто в плохую погоду хороводы водят, извините, подолы мочить. И девушки переходили на посиделки. Угу. Естественно, пряли, естественно, вышивали. Женщины могли заниматься другими еще делами, потому что еще не кончены огородные работы, еще нужно было полностью отмыть дом, утеплить избу, потому что на Покров непременно нужно было ликвидировать все щели. И если девки пытались там гадать как-то, приглядывать себе суженых, естественно, куда от этого деваться, хотя это запрещено гадать и так далее, но все равно к ним приходили молодые люди, приносили с собой орехи, в карманах, лакомниках, потому что карманов в одежде не было. Вот эти вот сумочки, которые перевешивались через плечо, иногда их называли лакомки, чаще называли лакомники, mm-hmm. потому что в них приносили всякие разные вкусности. И вот они смотрели, кто как придет, кто как шьет, естественно, подбивали на разные забавы. А женщины приглядывали за девушками, естественно, и собирали припасы на зиму. То есть нужно было в это время заквасить капусту непременно. Квасить капусту – это работа муторная, долгая, сложная, поэтому предпочитали делать это большой компанией, ватагой, потому что в одиночку и у каши загибнешь. Я сама помню, что мы собирались, и вот это вот кочаны делили на части, и каждый делал что-то, что может делать лучше всего. Моей кармой долгое время была чистка моркови. До сих пор я предпочитаю ее резать, а не чистить, угу. точнее, тереть на шинковке. Это у меня получается лучше всего, но моя карма сейчас готовить все для дальнейшей работы. То есть я перешла как бы в новую возрастную категорию. Моя задача – почистить капусту, разделить ее по сортам, разрезать напополам, приглядеть, чтобы морковку почистили хорошо, сполоснуть и организовать работу, чтобы шинковками, терками вот эту капустку порезали. И могу сказать, что в зависимости от величины резки капусты, в зависимости от качества кочана, выделяли серую капусту угу. на щи, выделяли белую капусту, более качественную, такую хрусткую, и часть капусты солили просто пластами, полукочанами
да.
вот, для тоже это такой
почти
дальнейший. Да, с одной стороны, деликатес, с другой стороны, вот там в этих кочанах еще заквашивали огурцы, угу. потому что не солили, а именно квасили огурцы. Это особый был вкус такой.
И яблоки хрусткой, тоже, да.
И яблоки мочили. Это тоже замечательное совершенно такое блюдо. Но это нужно было делать в бочонках. А бочонки нужно хранить в квартирах. Это практически нереально.
Эта сторона жизни уже уходит от нас,
да? Уходит, и мало у кого есть. Хотя, с другой стороны, сейчас у нас есть вот эти вот замечательные коттеджи, которые тоже могут себе вот это вот вернуть, такие вот дома. Иногда это к этому тоже возвращается.
В большей части в этих коттеджах живут не те люди, которые хотят что-то возвращать.
Некоторые хотят. Есть
а большей частью всякие. Они хотят, если возвращать, а точнее вернуться куда-нибудь.
Для того, чтобы так сказать, нужно все-таки нужно провести социологическое обследование. Я знаю и тех, и других.
Ну, скорее да, чем нет. Да.
С Покрова начинались свадьбы. Ну, почему? Потому что элементарно заканчивались сельскохозяйственные работы, угу. все уже отдохнули немножечко, накопили денежек, а свадьба – это очень затратное мероприятие. Поэтому свадьба на Покров – это вообще великолепно. Можно больше попраздновать, так больше времени. Поэтому Покров, с одной стороны, девичий праздник, с другой стороны, вот это вот счастье, начало свадеб. Поэтому незамужние девки бежали в Покров зажечь свечку, там до этого попоститься. Они могли бегать с непокрытыми головами. И вообще тот, кто хочет посмотреть на разницу между костюмами, между головными уборами девушек и женщин, угу, я приглашаю ко мне на программу «Девочка, девушка, женщина». Это мы проводим в Краеведческом музее на выставке «Жили да были». Как говорится, в данном случае лучше увидеть и примерить, чем слушать о том, как оно описано. Я все равно не смогу вам это дело описать. И, конечно, смотрели там, как, какая погода на Покров, от этого считали, какая будет зима. Угу. Хотя сейчас надо сказать, что у нас погода меняется, и к тому же для того, чтобы выводить приметы, нужно примерно лет так 150-200 понаблюдать за погодой конкретно в этом месте, в этом регионе. Учитывая, что календарь у нас народный основывается в основном-то на России, то есть на европейской части России, то у нас сейчас очень сложно и это дело все привязывать. А наш интернет, он не улучшает обстановку, а ухудшает, потому что он дает псевдознания. То есть мы берем приметы разных регионов, обряды разных регионов и привязываем к современной жизни. А это практически нереально, невозможно. Оно перестает работать буквально. Поэтому мы можем сказать так, мы можем взять все приметы, выбрать то, что работает в лучшую сторону, и поверить в это. И оно действительно будет работать. Потому что правильно сформированное желание, правильно сформулированный запрос Вселенной даст нам это самое желаемое счастье. Но при этом, знаете, я бы хотела предостеречь моих дорогих соотечественников, моих дорогих коллег и моих дорогих всех друзей, родственников, соратников и так далее. Вера – это не магазин. То есть нельзя сказать, что я вот поставлю несколько пудов свечей, и за это мне будет благо. Это не дешевый торг с высшими силами. Это невозможно.
Мне кажется, с высшими силами вообще торговаться бесполезно.
Бесполезно абсолютно. Но если вы грамотно сформулируете свое желание, вы уже для себя вот это вот сформулируете, и вы будете сознательно или подсознательно к этому стремиться.
А как стремиться? Сознательно, как подсознательно? Молиться, что ли?
Подсознательно, вот я сформулировала, я себе вот под корочку заложила вот это вот, и у меня подсознание все равно будет работать.
Не, ну я вот заложил и жду, и так может вся жизнь пройти.
Может пройти.
И ничего не произойдет.
Поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, это начать действовать. Грамотно выстроить не только вот желание, но и тактику, и стратегию наших дальнейших.
Вот заложил, я сижу, жду. Ну и не дождешься.
Ну и сиди и жди. Вот, у моря там погоды. Бесполезно. Потому что надо действовать.
А ведь надо же, как пел Высоцкий, видеть смерть врага еще при этой жизни.
С другой стороны, сильно суетиться на эту тему, это тоже не есть полезно. Потому что иногда мы формулируем желание, но при этом не понимаем, чем оно может нам обернуться. Ну, самое простое. Пожелал человек денег.
Да.
Пожелал человек денег, захотел. Через некоторое время он эти деньги получил. Но какой ценой?
А какой?
Ну, например, я получила большую сумму денег, которой хватило мне на выполнение самого большого моего желания, отдельное жилье, после смерти отца. Вот после этого я поняла, что не так-то я этого и хотела.
А, ну да. Жестко.
Жестко. Совершенно жестко. Поэтому ну, надо все-таки продумывать стратегически.
Плата несопоставимая.
Да. Плата оказалась очень тяжелая, поэтому надо продумывать все гораздо более четко. Если так, то так, если так, то так. И иметь несколько обходных путей решения.
Марина, у нас осталось 5 минут. Я напомню для слушателей, это «Исторические хроники» в студии старшего сотрудника областного краеведческого музея Марина Геннадьевна Лоскутова. И мы сегодня говорим о празднике Покровов.
Да, мы говорим о празднике Покрова и о том, о чем всегда думали крестьяне ближе к Покрову. Что, во-первых, надо утеплить дом. Дорогие сограждане, дом утеплять надо, чтобы не было теплопотерь.
Да сейчас же дома уже и не надо утеплять. Что там? Стеклопакеты стоят, там всякие вещи.
Еще да? Как надо, потому что стеклопакетами надо уметь пользоваться. Угу. Потому что там есть зимний режим и летний режим. Потому что при неправильной эксплуатации у нас происходит нарушение вот этих самых уплотняющих резинок и всего прочего.
Да, это ладно уж как-нибудь, что там. Да.
А это огромные теплопотери. Поэтому думать об этом надо.
Угу.
Потолки, крыши, полы – это все нуждается, двери – это все нуждается к подготовке к нашему зимнему периоду. Дальше я, конечно, понимаю, что большинство из нас уже ходит в магазины, но, тем не менее, запастись тем, что мы сейчас можем запастись, можно и нужно. Подумать об одежде, подумать о тех, кто рядом. Дорогие наши православные христиане, обращаюсь к вам. Одно из первых правил христианского мира – это милосердие. Позаботьтесь о тех людях, которые в силу разных причин оказались социально незащищенными. Одно из первых правил – это милосердие и подача милостыни. Покров – это повод быть милосердными. Ну, а на прощание хочу сказать, дорогие мои сограждане, здоровья вам, счастья и правильных желаний.
Марина Геннадьевна, огромное вам спасибо. Я низко вам кланяюсь за эту программу. Радиослушателям всем желаю счастья, здоровья, любви, вашим ближним здоровья. Всего вам доброго. Будьте с нами. Наша программа выходит в 8 утра и в 6 вечера, ежедневно, еженедельно. Это были «Исторические хроники» на радио «Благо». Всего доброго. До новых встреч.